Коринфянам 12, 1 стихе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую». Verse 1, Romans chapter 12, «I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice». Я объяснил, что Коринфянам у нас есть 1 по 8, чистую, скажем, теорию, теологию, в смысле, в структуре этого послания. So I said that in the structure of the book of Romans, chapters 1 to 8, is pure theology, pure theory, где Павел постоянно говорил о милости и благодати, как ну, спасаемся не по делам, а по благодатью. And there Paul explains how we are saved by grace, not by works, etc. Потом 9 по 11, это какой-то промежуток, где он дал Израилю как живой пример о благодати и действии Божьи по благодатью. In chapters 9 to 11, he gives Israel as the parade example of God's grace and salvation through grace. А начиная 12, это сейчас до конца послания, это все практические учения. And now from chapter 12, verse 1 to the end, it's all purely practical teaching. И так должен быть, что учение должен иметь какое-то практическое вот, значение. И вы видите структуру этого послания, как это было столь важно для Павла, что учение имело свое практическое вот, значение в практике. You see in the very structure of this letter how teaching or doctrine must have its meaning in practice. Потому что чаще всего мы сможем становиться просто как клуб, который ну, интересуется в Библии, в библейские изучения, просто как развлечение. It's got to be careful that we don't just become a Bible study club, where it's like a hobby to study the Bible. Потому что если так, это ничего не делается для нас. Это просто развлечение, как хобби, как интерес, так как ну, любительство в любом форме. Because otherwise it just becomes like a hobby, like a social passion or interest, just like any of the other things there are in life. Это все-таки имеется значение, потому что учение должно иметь свое отражение в практике, в радикальном трансформации жизни и характера человека. What's all important is that the teaching, the ideas, the doctrine, have their issue in the radical transformation of human life in practice. Поэтому учение, доктрина, столь важно. That's why teaching, doctrine is so important. Потому что это предназначено, чтобы иметь какое-то значение в нашем жизни в практике. That's why it's important, because it's intended and designed to have issue in our lives in practice. Но если какой-то вопрос толкования или интерпретации не имеется никакой практической значения, тогда это не важно. And so, if a matter of teaching or doctrine does not have any practical issue, then it's not important. И спорить очень многих моментов насчет толкования, интерпретации и так далее абсолютно не стоит. И почему не стоит? Потому что это не имеется никакой ну, разницы, вот, никакой толка в практическом жизни. And that's why so many of the arguments about interpretation and meaning are of no value, because they have no actual issue in life. Например, Бог один, есть один Бог. Почему это важно? For example, there's only one God, and why is that important? Потому что, так как Моисей сказал, Иисус сказал, если есть только один Бог, тогда надо Ему служить всем силам, всем сердцем и так далее. Всей душой. Because if there's only one God, then we are to serve that one God with all our heart, all our soul, all our mind. Если было бы 10 богов, или 3, или столько, нам пришлось вот поделить нашу душой, нашу любви, нашу энергию, ну, сколько процент к этому Богу, сколько процент к нему и так далее. If there were many gods, 10 gods, 3 gods, 1,000 gods, then we would have to divide our heart, our strength between all those different gods. Есть только один Бог, but there's only one God. И поэтому Надо ему служить всей душою. And that's why we have to serve him with our whole heart and soul. Он здесь сказал, итак, братья, представьте тело ваше в жертву живую. So he says, present your bodies as a living sacrifice. Но под Ветхим Заветом это был священник, который представил тело животное как жертву. But in the Old Testament, it was the priest who offered, who presented the animal, the body of the animal sacrifice. А Павел как то имел в виду, а вы сейчас и священник, и жертва. And Paul is saying here, you are the priest as well as the offering. Очень часто Павел это делает. Он возьмет язык, который употребляется у священства, и это использует у нас. And Paul likes to do this. He takes language that is relevant to the priesthood and he applies it to us. Потому что он имел в виду, что тот старый вот священство, левитов и так далее, это уже все, это закончилось. А ты, вы, сейчас являетесь священством. Because he has the idea that old system is finished and you are now the priests. И это было, кажется, очень сложно для людей в первом веке воспринимать. And that was very difficult for people in the first century to accept. И большинстве религий, в частности, конечно, католиков и православия, вот, есть тот система священства. And in most religions, especially in Catholic and Orthodox, there is this system of priesthood. И у протестантов тоже, and the Protestants also, хотя они не называются священник, батюшка и так далее, пастор, зампастор и так далее, и так далее. У них тоже самое такое, ну, по сути дела, есть иерархия, в принципе. И мы вот маленькие люди здесь, никчемные, которые вот просто ходят в церковь, все. И самое главное, положить денег, это важно.
Это главное.
Да. And so the Protestants are actually the same, although they use different language. They also have a hierarchy, they have a system of pastors, assistant pastors, and so forth. And the idea is that the mass of people simply come to church and pay some money. Но Павел хотел нам понять, что нет, ты священник. But Paul wants us to understand that you're a priest, and you're a priest. То есть нам надо взять ответственность на себе. So we have got to take responsibility on ourselves. И никто из нас не любит взять ответственность на себе. None of us like to take responsibility onto ourselves. Гораздо легче, если мы сможем сказать, ну, ой, я не специалист. Это лучше, пусть это специалистов занимаются с этим, а не я. Я об этом не специалист. And we all prefer to say, no, I don't want to take responsibility. It's better that specialized, trained people do this, let them do it, not me. А Бог жаждет для отношения с людьми, but God hungers and thirsts for relationship with people. И он даже хочет использовать людей, которые кажутся не способны. And he, it seems to me, wants to use people who are not very capable. Весь Библию говорится об этом, the whole Bible speaks about that. Допустим, Бог использовал Павла. Петра. God used Peter. И Петр был, ну, совсем не религиозный человек, он был человек без какого-то образования, когда он проповедовал, они все как бы смеялись, кто это парень, видимо, он даже не закончил школу, они так сказали. When Peter starts to preach, they laughed at him, they said, this guy clearly has not even finished school. He was a fisherman. Рыболов, он просто рабочий человек. He was a fisherman and a working man. А вот, Бог использовал именно такой человек. And God used exactly that person. Это его стиль. And this is his style. Итак, когда Павел сказал, что представьте тело ваше в жертву, он имел в виду, что вы тоже священник. So, he has the idea when he says present your bodies, he has the idea that you are also the priest. тело ваше в жертву живую. Вообще, жертва была мертвой. He says, offer your bodies as a living sacrifice. The sacrifices were normally dead. Но были некоторых живые жертвы под законом Моисея. There were a few living sacrifices under the law of Moses. Один из них является тот козла опущения. One of them was the scapegoat. Помните, каждый год у них были вот день очищения. You remember every year there was the Day of Atonement. И священник как-то положил все грехов Израилева на две козлы. And the high priest put the sins of Israel on the heads of two goats. Один он убил, he kills one, и другой он отпускал, и это убежал. And the second goat he let free, and it runs away. Но тот второй козла, который убежал, живой, это уже называется жертва. But that second goat that ran away live is also called a sacrifice. И, наверное, те две козлы были какие-то символы Иисус, его смерть и воскресение. Maybe those two goats were the symbol of Jesus in his death and in his resurrection. Один представил его смерть, другой представил его воскресение. One represents his death, the other represents his resurrection. Я не знаю. Но самое главное, он имел в виду, что вы являетесь тот жертва живою. But he's saying that you are the living sacrifice. Наверное, он имел в виду, что вы тоже будете делать тот труд Иисуса. Maybe he has the idea you also will do the work of Jesus. Вы тоже будете носить грех мира. You also will carry the sins of the world. Дальше, в первом стихе, further on in verse 1, для разумного служения вашего, for your reasonable service. Вы знаете, что в Библии, ну, в Новом Завете, Новый Завет написан в греческом языке. You know that the Bible, the New Testament is written in Greek language. И мы читаем как-то через маска перевода. And we are reading through the mask of translation. Тут греческое слово переведено «разумный», для разумного служения. That Greek word that is translated there, your reasonable service. Это греческое слово «логикос». It's the Greek word «логикос». Откуда у нас есть слово «логичный»? From where we have the word «logical». Итак, он имел в виду, что представить ваше тело в жертву живую является логично, твое логичное служение. So he has the idea that presenting your body as a living sacrifice, that is logical. That's your logical service, your logical response. Это логичный ответ на то, что Иисус сделал для нас. Если он для нас умер, то это логично, что мы будем в своем очереди и для него умереть. Хотя мы будем как живые жертвы. Представьте тело ваше в жертву живую. So he has the idea that you are to present your bodies as a living sacrifice. That it's our logical response to be a sacrifice, to give our lives, although in fact we live. Итак, у нас должен быть готовность умереть. We should have that willingness, we should be ready to die for Jesus. И я помню первый раз, когда я как-то созрелся к этому. I remember the first time when I suddenly became aware of that. Что нам должен быть готов умереть для Него. That we must be ready to die for Him. И сразу мы понимаем, что это не просто лишь религии. And immediately then you understand it's not just simply religion, ходить в церковь. Иметь религии, как есть, в принципе, у каждого человека на этом свете. To just have a religion, just like basically everybody on this world has. А чтобы дать жизнь. but in order to give life. Любой серьезный солдат готов к этому. Any serious soldier is ready for that. Это часть вот тренинги, это часть вот мышления, это часть подход. Что, ну, наверное, сегодня будет, не будет, но я готов. Каждый утром так, ну, просыпаться и так думать. Я имел в виду, ну, во время войны и конфликты, и живой, ну, конфликт. That every true soldier will feel that every morning in the time of actual war and conflict, that may be today, but I'm ready to give my life. И в христианстве в этом плане является самой радикальной формой, ну, жертвоприношения в этом плане. And Christianity, in that sense, is the most radical form of offering our lives. И то, что хорошо, and what's so good. Мы знаем, что я готов принести мою жизнь ради, вот, ради, ну, Иисуса. И не ради какие-то философии, не ради какой-то убеждениях, которые, наверное, через несколько лет я буду начинать немножко сомневаться, если это то. The great thing is that we can give our lives for Jesus, for a person, and for a situation and a kingdom that we really believe in, rather than for a set of beliefs that maybe after some years we will start to question and realize it's got feet of clay and become disillusioned with. Наверное, мы думаем, maybe we think, ну ладно, если, допустим, кто пришел, какой-то мусульман, какой-то ехадист, какой-то террорист, пришел на этом зале и сказал бы, ну ладно, ребят, кто верит в Иисусе? Веришь в Иисусе? Ладно, буду стрелить. Мы, наверное, думаем, ну, дай Бог, я буду сказать, да, я верю в Иисусе, давайте. Но мы молимся, ой, Господи, не дай Бог, что так было бы.
Но...
Сейчас. Maybe we imagine that it will come to it that here we are sitting here and some Muslim terrorist walks in with a gun and said, whoever believes in Jesus, I'm going to kill you. And he looks at us, says, do you believe in Jesus? And we say, yes, and we hope that we will say yes. Go on, shoot me. And but then we pray that our God may it not be that this happens. Знаете, фактически, у нас уже есть тот призыв. You know, in reality, we already have that challenge. Потому что Иисус умер для нас, because Jesus died for us. И поэтому он дал нам тот вопрос, будешь ли ты умереть для меня? And it's him who's given us the question, will you die for me? И мы сказали, ну да, буду. И мы сейчас в процессе исполнения, то, что мы сказали. Ладно, это не пуля, это не стрелка, что вот все. Это не моментально, к сожалению. Это процесс умерения, в принципе. Это процесс смерти, который мы выбрали. And so we have actually said yes, I will die. But the death that we're dying is a process. That's the thing. It's not one bullet. It's not one shot. It's a process. То есть христианство в этом плане является радикальным. And so Christianity in that sense is radical. Когда, как я раньше рассказывал, когда я был в мусульманском стране, когда, допустим, в Афганистане, в Иране, покрестил людей, вот, when I was in Afghanistan and Iran, those radical Muslim countries, and baptized people, я сперва был в шоке, ну почему вы готовы рисковать вашу жизнь ради этого крещения? And I was first of all shocked. Why do you wish to risk your life to be baptized? И я потом понял, что свой радикализм, который у них есть, тот радикальных вот, убеждениях о том, что ой, я готов как смертник за ислама. А это все они как-то переменяли на христианство. I saw that radicalism that they have in their belief, they simply changed it all and transferred it onto Jesus. И они мне сказали, ну разве это не то, что христианство требуется от нас, умереть? And sometimes they said to me, but isn't that what Christianity requires, that we die for Jesus? Ну да, это правильно, это да. Христианство в этом плане требует, что мы будем предлагать наши жизни за Иисуса. And yes, Christianity does ask us to give our lives for Jesus. Конечно, это все вопросы формы. Если сразу в одном поле, очень вряд ли. Но радикализм, ну, наше радикальное согласие на то, что, ну да, Господи, я готов, я не против. Я согласен, если надо, я согласен. И он типа сказал, ну хорошо, будете. Но просто я с одном поле, не моментально, не сразу, ну я дам срок. So in a sense, Jesus has said, yes, okay, you're willing to die for me, okay, that's good. You can die for me, but it won't be with one bullet, you understand? It will be a process over a period of time. Итак, не дай Бог, что мы просто думаем, что мы ходим в церковь как-то, ну, как частно, в религии, как какого-то по программу мы это сделаем. So it may not be that we just come to church, as it were, just as part of the program that we're kind of running on. Пусть на самом деле мы будем чувствовать тот искра для Иисуса. May we feel that spark for Jesus, тот огня внутри. Потому что Еремия сказал вчера, что слово это как огня, это как молот, который, ну, даже скала, на скалу может, ну, раздрать. And so the word of God, like Jeremiah says, is like a fire, it's like a hammer that can break the rock into pieces. И тот радикальность, and that radicality, radicalness. Вот, он дальше объясняет в практическом плане, в 12 главе. He explains it in practical terms throughout this 12th chapter. Я просто, ну, пара примеров, couple of examples. В 5 стихе, verse 5, так мы многие составляем одно тело во Христе. Порознь один для другого члена. We are members of the body of Christ. We being many are one body in Christ, and everyone members one of another. В чем это радикально? And what is that radical? Радикально в том, что как-то быть вместе с некоторыми людьми, это очень сложно для нас. Просто как тип личности, да? Есть такие, но столкнулись иногда вот тип личности. Что мой тип личности, наверное, твой тип личности, наверное, абсолютно не предназначен для друг друга. И конфликт должен быть. Maybe it is that there are just different types of personality, and we're not designed to meet with each other, and when we do, we clash with each other. Но здесь написано, что нам должны жить в одном теле. But here it's written that we must live in one body. Это очень сложно. It's very difficult. И это не меньше радикально, чем принимать, ну, поле, чем вообще отдать нашей жизни в драматическом плане за Иисуса. And to live like that is no less radical than taking a bullet or accepting immediate violent death for our belief. В 18 стихе, verse 18. Если возможно, с вашей стороны будете в мире со всеми людьми. Verse 18. If it be possible, as much as lies in you, live peaceably with all men. Самое главное. Если возможно. If it's possible, с вашей стороны. From your side. Павел сам имел столько разногласий с братьями во Христе. Paul himself had so many disagreements with other believers in Christ. Итак, жить мирно всеми, которые во Христе, это, наверное, невозможно. So to live at peace with all those that are in the body of Christ is maybe not possible. Самое главное, если возможно, с вашей стороны. As far as is possible from your side. То есть, самое главное, с этим вопросом разделения и неприятности в отношениях между людьми, самое главное, это чтобы эта ситуация, это не из мою сторону. Это не от меня. the most important thing with all divisions and upsets and in relationships with people within the church, the most important thing is that it's not my fault, that I, on my side, did what I could. Но Павел признался, что будет такой ситуации. Paul accepts that there is going to be such a situation. Он даже писал дальше к Тимофею, что весь Азии отошли от меня. Он имел в виду, что все верующие в Азии отошли от него. He even writes to Timothy that all Asia, and he means all the believers in Asia, have gone away from me. А когда читаем Откровение, в 3 главе, when you read Revelation, chapters 2 and 3, видим о том, что есть церкви в Азии. Иисус даже писал, некоторых из этих церквей молодцы. Вы держите веру, молодцы. And when you read Revelation 2 and 3, it's clear that there were churches in Asia, and Jesus writes to them and says to some of them, well done, you're hanging on, you're believing, well done. Но они отошли от Павла, but they had left Paul. Значит, что может быть, что есть разделение между людьми, так как было между верующих в Азии и Павлом, которое неправильно, но все равно, Бог принимает обои сторон в этом разделении. It can be that therefore that there can be division. Division which is not right in itself, as there was between Paul and the believers in Asia. And yet God actually accepts both sides of that division, as he did with the believers in Asia and with Paul personally. Итак, тот вопрос о разделении и сломанных отношениях, у нас все есть, по-моему, какие-то проблемы с этим, борьбы, неприятности, вспоминая, что, ну да, есть людей, с кем, к сожалению, у меня есть какую-то, скажем, дистанцию от них из-за разных причин. And it's all, I think it's true for all of us, that we all have broken relationships, and we feel that, well, there are people in life from whom I have a certain distance. Здесь, но Павел как-то признал, что такой ситуации должен быть. And here Paul sort of accepts that such a situation is going to be. 20, verse 20, по-моему, он именно в этом контексте продолжал. In verse 20, I think he continues in that very context. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждут, напой его, ибо делая сие, ты собрешь ему на голову горящий уголь. So he says, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in doing this, you will heap coals of fire on his head. То есть он имел в виду в этом контексте разделения, который он поднял в 18 стихе. So he says this in the context of division, which he's spoken about in verse 18, division between brethren. Я думаю, он просто имел в виду, ну ладно. Будьте все то, что ты сможешь делать для другого человека. Окажи милость, щедрость на тех, которые даже тебе ненавидят. И если они искренне, то слава Богу. Если нет, знайте, что это страшный суд для им. So I think he's saying in verse 20 then, look, be as kind as you can, as generous as you can to all people, including your enemies. And if it turns out that they really are genuine people, well, then that's all well and good. If it turns out they're not, well, every kindness that you did, they are going to have to suffer the more for in the day of judgment. Ну, здесь есть масса, конечно, ну, практически моменты. Я не знаю, у вас, наверное, если мы сможем весь день тут главу обсуждать, и столько каждый стих мы сможем много о чем говорить. Кто хочет добавить?
Ну, то есть самое разнесение. Соберешь угли на его голову. Ну, вроде бы это и не надо делать, собирать. Но ты пояснил, что как воспримет, когда ты его накормишь, напоишь, как он это, как он сам, если он это со злобой там или все, так ты и ему же это и зачтется. Казалось, ну зачем это?
Ну, он имел в виду, что есть в разной линии. И да. он сказал, что самое главное, что это не из вашей стороны. Ну ладно. При таком неприятности не забывайте быть щедры и оказать любви и поддержку всем, в том числе врагов ваших. Я думаю, он имел в виду, что, ладно, если получается, что этих людей искренне, то ты молодец. И это все-таки хорошо. Если они не искренне, но вы знаете, что они будут из-за этого страдать. Да, они получат свои наказания.
Любите врагов, любите. Они не искренне. Ну, не искренне, это самое. Они за это ответят, что они не искренне.